Первая тема – зарплаты. Вторая тема – цены. Третья тема – где взять деньги. Интересно? Ну тогда поехали. Первая тема – заработные платы. Вчера в автобусе я наблюдал очень интересную сценку. Две женщины спорили по одному злободневному вопросу. Есть ли в Белоруссии средняя заработная плата $500? Одна утверждала, конечно же есть. Я вчера это по телевидению слышала. Мне тоже в ноябре добавили заработную плату. Правда, не 1,5 миллиона, но 1 миллион же есть, радовалась она. Вторая с ней не соглашалась. Какой такой миллион? Вот моя дочка закончила университет, пошла работать в детский сад, психологом работает, получает, как вы думаете, сколько? 350 тысяч рублей. И она пошутила, если уровень жизни будет так повышаться, то скоро половина населения нашего захлебнется. Действительно, какая разница выпускнику педагогического или медицинского университета, какая в стране средняя заработная плата, если на свою не могут они свести концы с концами? Почти 65% семей с двумя детьми живут сегодня меньше, чем на 500 тысяч рублей в месяц. Вот вам еще пример творческого подхода к исчислению заработной платы. Официальная статистика твердит, что средняя заработная плата в науке превышает 1,5 миллиона рублей в месяц, а зарплата старшего научного сотрудника Академии наук более чем в 2 раза ниже. Зарплата младшего научного сотрудника, который только начал работать в Академии наук, в 3 раза ниже. Этих денег хватает на скромное питание, на редкие обновки одежды и на оплату общежития. И может ли молодая семья в такой ситуации думать о детях? Как сказал мне медработник в Гродно, моя дочка после распределения была отправлена в забытое Богом село, и она не видит себе ни одной, никакой другой судьбы, как навсегда уехать из страны после отработки. Хоть куда, это говорят молодые специалисты. Это тревожный сигнал. Правительство унижает молодежь насильственным распределением. Власти унижают учителей и врачей унизительно низкими заработными платами. Более 3 миллионов белорусов живут в зоне имущественного риска. Об этом говорит белорусская статистика. Выступаю в зале перед аудиторией 100 человек. И прошу поднять руки тех, у кого из присутствующих средняя заработная плата $500. Редко кто поднимает, знаете. Задал я этот вопрос жителям деревни Холопиничи и поселка Коханово. Разве что у начальников-идеологов такие высокие доходы, говорят они мне. Люди с высокими заработными платами обнаружил не кто-нибудь, а комитет государственного контроля. И не где-нибудь, а в жилищно-коммунальном хозяйстве. Его глава Зиной Ломоть в сердцах заявил на одном из заседаний. Начальников много, а отвечать некому. За наш с вами счет начальники жилищно-коммунального сектора платят себе по 2-3 тысячи долларов в месяц. А нам собираются повышать тарифы на целых 65%. Вот такая справедливость, вот такая эффективность. Вы в Беларуси видели где-нибудь бедного начальника? Даже анекдот в народе сложился. За прошедшие 10 лет из Белоруссии за границу на заработки выехало 3000 программистов, 2000 педагогов, 1000 инженеров и ни одного чиновника. Как вы думаете, почему они, чиновники, начальники, за границу на заработки не уезжают? Вот оказывается, кому в Беларуси жить хорошо. Начальству. Еще депутатам. Посидел в палате представителей 4 года, попротирал штаны, понажимал кнопку «За» и получай пенсию $1000. В каком бы городе я ни выступал, в зале единицы тех, кто знает фамилию своего депутата. И даже шутку слышал в одном из областных городов. Говорит, если бы на выборах голосовали за то, кого из начальников или депутатов посадить, то явка избирателей была бы близка к 100% и никакого досрочного голосования. Много езжу по стране, но опять-таки доярку пресловутую, которая бы получала $800, так и не встречал. И не видел человека, который бы такую доярку видел. Разве только на белорусском телевидении она есть. И вот шикарные коттеджи «слуг народа» в кавычках и их дорогие иномарки точно есть даже в самом отдаленном районном центре. В кризис правительство в первую очередь должно поддерживать тех, кто живет меньше, чем на 500 тысяч рублей в месяц. Выделим три основные меры из моей программы. Первое. Повышение пенсии в 2011 году до 43% от уровня средней заработной платы. Сегодня это была бы пенсия 650 тысяч рублей. В год на выплату пенсии всей стране нам нужно было бы 7 миллиардов долларов. Для справки, бюджет 23 миллиарда долларов, так что это абсолютно реальное повышение. Второе. Повысить заработные платы молодым специалистам после окончания вузов. Как минимум до 400 долларов, то есть 1 200 000 в месяц. Я буду настаивать на том, чтобы учителя физкультуры, тренеры в детских спортивных школах получали заработную плату 1,5 миллиона в месяц. Инвестиции в здоровье абсолютно необходимы. Третье. Переход на адресный принцип оказания поддержки нуждающимся. Мы идем на выборы с лозунгом и с законом об адресных государственных гарантиях. В нем бесплатный проезд пенсионерам и студентам, в нем восстановление льгот чернобыльцам и афганцам. Я специально подчеркиваю чернобыльцам, об этом меня просили чернобыльские организации. Также бесплатная медицинская страховка для инвалидов, детей и многодетных семей. Когда Беларусь перестанет быть страной, опасной для бизнеса, страной рискованного земледения, рискованной жизни и рискованной смерти, в экономику наверняка придут миллиарды долларов инвестиций. Это деньги как белорусов, так и наших партнеров из-за рубежа. Они будут направлены на обновление станков и машин, на строительство нового. На эти деньги будут созданы 1 000 000 новых рабочих мест. Рабочих мест не в отверточном производстве. Надо будет не гайки крутить, а головой думать. Мое правительство сделает все, чтобы приостановить бегство мозгов из страны. Это вполне возможно, но возможно только при одном условии – кардинальном изменении отношения к человеку со стороны власти. Я считаю, что доходы белорусов зависят и от того, выбирают они свою власть или она сама себя назначает, свободны ли предприниматели или их же душат налогами. Защищена ли частная собственность или чиновники могут конфисковать любой товар в любое время. Все эти важные факторы влияют на то, сколько в конечном итоге получают дохода, зарплату и бюджетники, и студенты, и другие категории. Вторая тема нашего утреннего разговора – цены. Она волнует буквально всех. Как говорят социологи, белорусы больше всего боятся войны и повышения цен. Вот такая интересная комбинация. Страх войны для меня лично непонятен. Я не вижу ни одного внешнего врага, который бы в ближайшие 50 лет собирался нападать на нашу независимую страну. А вот страх повышения цен абсолютно разделяю. Это страх инфляции. Он реален и вполне обоснован. И вот почему. Первое. Наше правительство защищает монополии, а не предприниматели. Монополия – это когда один производитель, один импортер, один продавец. Раз он один, значит, он легко может задирать цены до небес. Нам это все известно. Вам нравится магазин, в котором продается сапоги одного фасона? Мне нет. Вам нравится, когда в магазине есть рыба с одного озера? Или хлеб одного вида? Мне абсолютно не нравится такое состояние. Выбор – это всегда хорошо. К сожалению, свобода выбора товаров и услуг в нашей стране резко ограничена. Отсюда такие высокие цены. А есть ли у нас свобода выбора способов сбережения денег? Вот Ирина Михайловна специально записал ее вопрос и ее просьбу из Могилева. Меня спрашивает, что мне делать со своими сбережениями? Накопили мы с мужем за свою всю жизнь около 5000 долларов. Что нести в банк, держать в рублях, в долларах или в евро? Это очень больной вопрос, интересующий сотни тысяч граждан нашей страны. Наши власти резко сузили нам свободу выбора надежных способов сбережения, надежных способов накопления, инвестирования денег. Куда ни ткнись, все равно попадешь в белорусский банк. И вот я хочу знать, надежны ли белорусские банки. Ну ладно, я могу не доверять белорусским официальным источникам. Я обращаюсь к оценке устойчивости и надежности белорусских банков со стороны международных организаций. Их диагноз однозначен – белорусские банки ненадежны. А других в Беларуси нет. Это есть монополия. Почему у нас до сих пор нет рынка прибыльных акций? Почему у нас не развит страховой рынок? Почему в других странах люди могут копить на пенсию на своих счетах, а не в одном котле, и зарабатывать по 5-7% в год на своих пенсионных вкладах? А у нас такой возможности нет. Ответ однозначен. У нас в экономике слишком много чиновников и бюрократов, слишком мало в экономике предпринимательства. А где на монополии, там и коррупция. Там жируют чиновники. Они считают лозунг «задушим коррупцию» экстремистским, призывающим к насильственному свержению существующего строя. Представляете, мы говорим о борьбе с коррупцией, а они считают, что мы говорим о борьбе лично с ними. Поэтому для них такой строй, как есть, нравится. Им ничего не нужно менять. Потому что, а вот для нас он означает ходить строем, сидеть строем и даже думать строем. Нам нужна не монополия, нам нужно многообразие, нам нужен выбор. Это есть конкуренция. Именно конкуренция является гарантом стабильности цен. Если правительство перестанет душить производителей и предпринимателей разного рода лицензиями, квотами, разрешениями, проверками, у нас будет многообразие товаров и услуг при самых низких ценах. Мы гарантируем свободу конкуренции. Мы гарантируем свободу выбора. Мы против монополии. В Новой Белоруссии их не будет. Есть и вторая причина роста цен. Даже если у нас есть конкуренция, это не показатель, не гарант стабильности цен. Это действия Белорусского национального банка и Совета министров нашего правительства. Национальный банк печатает огромное количество пустых денег. Логика его действий проста. Нет денег у предприятий на выплату повышенной заработной платы, нет проблем. Давайте напечатаем, и все. И печатают же. Они печатают, а для нас растут цены. Потому что товаров больше не становится. Потому что валюты в страну больше не поступает. Поэтому радость от повышения заработной платы сегодня будет недолгой. Вы уже наверняка почувствовали это на своих карманах. Заходите в магазин, покупаете продукты, так по-скромному, без полета, и видите, что как быстро пустеют ваши кошельки. В 2010 году Нацбанк увеличил объем рублей в экономике почти на 50%. А вы спросите у себя, вы стали производить на 50% больше товаров? Наверняка нет. Очень мало категории людей, которые бы стали так много производить товаров. Вот почему в следующем году нас ждет высокая инфляция. Вот почему белорусский рубль продолжает слабеть и будет еще больше слабеть как по отношению к доллару, так и по отношению к евро. Наши власти ругают эти валюты. Да, они не идеальны, но, к сожалению, наш национальный рубль гораздо слабее и хуже. И это делается руками наших властей. Они сами толкают нас с вами на покупку валюты. Чиновники дискредитируют нашу национальную валюту. Они конфискуют наши сбережения. Они толкают нас на проедание доходов, а не на создание подушки безопасности на старость. Подушки безопасности для того, чтобы обучить детей. А ведь это самое важное, чтобы мы могли за всю свою жизнь накопить себе на квартиру, обучить детей. Это есть гарант стабильности нашей жизни. Я гарантирую, что новое правительство и Национальный банк прекратят заниматься фальшивомонетничеством. Цены будут стабильными. Они не будут расти более чем на 2% в год. Чиновники будут жить по средствам. В Новой Беларуси не будет расти долги государства. Беларусь будет жить по средствам и не в долг. И в этом проявляется солидарность поколений. Если сегодняшнее поколение накопит долги, то завтра наша молодежь еще быстрее начнет уезжать из нашей родной Беларуси. Мы построим новую систему, но мы сохраним лучшее. А лучшее – это трудолюбие людей, это стремление сберегать, а не проедать, это солидарность поколений. И третья тема нашей утренней дискуссии, вопрос, который каждый, наверное, из вас задает супругу или супруге, вопрос, который вам адресуют ваши дети, а где взять деньги? В данном случае я говорю о том, где взять деньги на реформы, где взять деньги на модернизацию, где взять деньги для того, чтобы идти вперед. Наша страна – это как высокий сток золота, но это золото, наш с вами национальный капитал, покрыт мхом, я бы даже сказал плесенью. Беларусь похожа на мощную, выносливую лошадь, на которую накинули жесткую узду, навалили на нее тяжеленные мешки, опутали ноги и приказали «беги», причем «беги быстрее соседей». Попробуй пробеги в таком снаряжении, попробуй обгони соседей, которые бегут без этой тяжести. В Беларуси много ценных, неиспользуемых ресурсов и активов. Назову лишь четыре. Это основные активы, которые позволят нам провести модернизацию нашей страны. Первое. На руках у предпринимателей и малого бизнеса скопилось около 8 миллиардов долларов. Эти деньги сегодня либо не работают вообще, либо работают, но в неофициальной, а теневой экономике. Они начнут работать на нашу страну в легальном обороте, если государство повернется лицом к предпринимателям. Как та избушка, которая стоит к людям задом, а к лесу передом. Нужно, чтобы государство всегда стояло предпринимателям лицом, улыбалось и работало на него. Второе. Это наши иностранные партнеры. Это очень важный источник инвестиций и ресурсов. В случае проведения честной приватизации, они готовы вложить в нашу экономику более 10 миллиардов долларов. Причем эти деньги придут не с какими-то условиями порабощения, не с условиями закрытия белорусских предприятий. Эти деньги придут для того, чтобы на белорусских предприятиях, на иностранных предприятиях работали белорусы, работали не за пару копеек, а работали за хорошую заработную плату. Поэтому бояться иностранных партнеров, которые идут с нам с честным, открытым бизнес-планом, я не вижу оснований. Надо бояться тех людей, которые приводят к нам чиновники через офшоры, через потайной черный вход, и мы до сих пор не знаем, например, почему отдельным иностранным предприятиям продают землю в Беларуси, а нашим белорусским предпринимателям до сих пор земля становится несбыточной мечтой. Третий источник ресурсов для проведения реформ и модернизации нашей страны – это включение земли в полноценный коммерческий оборот. Земля – это национальное богатство, но только тогда, когда она работает на страну, когда она работает на предпринимателя, работает на бюджет. На земле должен быть хозяин. Мне об этом говорили уже десятки людей, причем людей разного возраста, пенсионеров, и предпринимателей, и молодежь, потому что они видят, что наша сегодня земля – это проходной двор, это коммунальная квартира. Я считаю, что мощное фермерское хозяйство на земле – в несколько десятков тысяч гектаров или даже сотен тысяч гектаров лучше, чем колхоз или совхоз. Именно это видение сельхозреформы, аграрной реформы нашей страны. Нужно дать землю, нужно обеспечить техникой, нужно открыть рынки. Причем сегодня мы работаем достаточно легко на российском рынке. Но, например, за три квартала мы продали в Россию более чем на миллиард долларов молочной продукции. При этом наша молочная продукция – это не целых 3% импорта России. Мы можем в три раза увеличить продажи белорусского молока и молочной продукции на российский рынок, если у нас будет раскрепощен потенциал сельского хозяйства, если сельское хозяйство перестанет быть вотчиной колхозов и совхозов. Да, сегодня они называются иначе, но от этого суть не меняется. Они были и остаются коллективными безответственными хозяйствами, которые выкачивают из наших карманов миллиарды долларов. Четвертый очень важный ресурс для проведения реформ, модернизации нашей страны – это сокращение числа бюрократов. Это ликвидация дублирования функций чиновников. Это освобождение национального предпринимательства, упрощение налоговой системы и сокращение числа налогов. Все это позволит получить более 12 миллиардов долларов ресурсов для модернизации нашей страны. Примеров здесь можно приводить великое множество. Например, в одном небольшом районном городке 145 человек получают высокие заработные платы за работу идеологами. У нас в стране создана мощная идеологическая вертикаль. Причем на заседаниях правительства сами руководители страны в замешательстве и не знают, какую, собственно, идеологию нужно продвигать. И вот получается, что по всей стране тысячи людей получают миллионные заработные платы, потом они будут получать миллионные пенсии для того, чтобы продвигать непонятно что. Они что, продвигают уважение к труду? Нет, потому что уважение к труду у нас почему-то отсутствует. Они продвигают уважение к партнерству частной собственности? Нет. Опять-таки, тогда что они говорят? Неужели они говорят нам про нашу национальную культуру? Альбо можно разговаривать на белорусской мове? Альбо кажуть цікавые речи про историю? Так само не. Тогда непонятно, зачем их содержать. То же самое можно сказать в отношении комитета по ценам, в отношении Министерства торговли. Эти органы, которые создают больше препятствий для бизнеса, для предпринимателей. Они повышают в конечном итоге цены для потребителей, и толку от них нету. Представим на секундочку с 1 января, что этих органов не будет. Вы думаете, что наша жизнь будет хуже? Да нет, она будет гораздо лучше, потому что в бюджете останутся деньги для того, чтобы поддерживать социальные программы, чтобы повышать пенсии, о которых я говорил, чтобы давать пособия на детей. И вот эти расходы, на мой взгляд, гораздо важнее, чем те расходы, которые делает сегодня государство. Поэтому сокращение числа бюрократов с сегодняшних 85 тысяч до 45-50 является абсолютно необходимым для того, чтобы наша страна зашагала быстрее вперед. Это признает также наша власть. Она говорит о том, что слишком много препонов, слишком много барьеров и засовов в белорусской экономике, в белорусском обществе. Так давайте их ликвидировать. Есть то, что можно модернизировать. Безусловно, есть многие важнейшие структуры государственного управления, которые должны остаться. Никто не заменит, например, Министерство внутренних дел. Оно должно быть. Но нужно ли менять милицию? Нужно ее модернизировать? Безусловно, нужно. У нас количество милиционеров на душу населения зашкаливает. Неужели вы думаете, что они обеспечивают безопасность наших граждан? Нужно брать умением, а не числом. Тогда и денег будет меньше, и заработная плата у милиционеров будет выше, и уважение к служителям порядка, к милиционерам будет гораздо выше. Это задача реформирования нашей страны. Главное, чтобы деньги оставались на руках у тех, кто имеет идеи, кто знает, как их использовать, как реализовывать бизнес-планы и проекты. Потому что сегодня деньги используются, сначала забираются в центр, потом распределяются по министерствам, и районные городки, либо поселковые советы, даже области, они едут в Минск и пытаются выбить, опять-таки, не получить свое законное, а выбить из центра эти деньги. Это не хороший способ проведения реформ. Этот порядок должен быть изменен. И у нас есть свое представление о том, какой должна быть система управления. Она должна быть прозрачной, она должна быть четкой, она не должна дублировать друг друга. Дублирование друг друга – это опять-таки те чиновники, которых легко можно сократить, либо перевести на другую важную работу. Но когда непонятно, что делает чиновник, непонятно, зачем он приходит на предприятие каждый месяц с проверкой, а таких проверяющих органов больше 50, так непонятно, кто на кого работает. Либо чиновники на народ, либо народ на чиновников. В результате наших реформ, в результате реализации нашей программы, белорусская экономика перестанет быть экономикой хронического ямочного ремонта дорог. Вот это явление, которое требует особого пояснения для любого иностранца. Вы знаете, что такое ремонтировать дороги ямками? Это когда сходит снег, и на дороге появляется много-много ямок. И вот вместо того, чтобы сделать хорошо ремонт дороги, и чтобы сразу же, если появляется трещинка, ее заливать, наши дорожники предпочитают делать это ямочным способом. Почему? Когда есть яма или ямка, когда их много, можно тогда списать не лопату асфальта и смолы, а целый самосвал асфальта и смолы. И вот поэтому смешение асфальта с грязью является способом ремонта и латания старого. Сегодня вся наша экономика похожа на сплошное латание дыр. То в одном месте прорвется, то в другом. Посмотришь на экономику, сплошные заплатки. Вы не задавали себе вопрос, почему ямочный ремонт дорог есть только в Беларуси? Ну да, еще в России и в Украине. Почему только у нас почти на месяц отключают горячую воду? Такой феномен, в кавычках, это наше унижение. Это то, что говорит о том, что нам нужна модернизация. Почему мы должны страдать целый месяц без горячей воды? Мы же готовы за нее платить. Почему же нельзя настроить систему так, чтобы она работала целый круглый год? Почему нельзя сделать дороги раз на 10 лет и поддерживать их в хорошем состоянии? Почему нельзя сделать реформу сельского хозяйства так, чтобы она не требовала ежегодных дотаций 3-4 миллиарда долларов? Ведь если нету в стране денег или их дефицит, уж лучше тогда направить их на самый главный ресурс нашей страны. Этот ресурс – человек. И если мы будем поддерживать человека, особенно поддерживать человека, который по разным причинам попал в беду, если будем поддерживать человека, которого мы забрали сбережения, который воспитывал детей, который заболел, это будет честь нашей страны, это будет ее совесть, это будет моральное поведение. И, собственно, это нам нужно. Нам не нужно идти по пути пятилетних планов. Нам не нужно рисовать валовые показатели. Нам не нужно доводить до каждого органа госуправления плановые объемы штрафов, потому что это выливается сплошными нарушениями, это выливается коррупцией. А коррупция – это бич, от которого нам нужно как можно быстрее избавляться. В Беларуси нет настоящей модернизации. В Беларуси нужна модернизация. У нас есть нескончаемый ремонт прошлого. Если вы жили в квартире, в которой постоянно идет ремонт, вы знаете, о чем я говорю. Это очень неудобно. Я, Ярослав Романчук, призываю вас вместе строить новое, сохраняя лучшее. 19 декабря, не на день раньше, придите на избирательный участок. Отдайте свой голос за меня и мою команду профессионалов. Голосуйте сердцем и разумом. Подумайте, это же не больно. Скажем нет хроническому ремонту старого. Мы достойны нового. Как граждане гордой, уважающейся страны, будем вместе. Победа реальна.